Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». У микрофона я, Владислав Шурыгин. Ну что, набиваем наши револьверы информационными патронами, начинаем пальбу. Сегодня у нас очень интересный гость. У нас в гостях Кира Львовна Сазонова, юрист-международник, доцент РАНХИКС при президенте Российской Федерации. Очень наполненный, насыщенный человек, поэтому тема у нас будет очень интересна. Мы с вами будем сегодня говорить о будущем. И для многих будущее ближайшее – это тогда, когда доехать сегодня до дома по пробкам и по снегам. Ну, а мы будем говорить, наверное, о более отдаленном будущем. Вообще, верим ли мы в него, есть ли оно у нас. И, соответственно, начнем, наверное, с тех, у кого будущее в ближайшие 2 года и 8 месяцев определено. Как вы помните, у нас вчера прошел, так сказать, приговор, или точнее изменение в, как-то, в форме проведения заключения для Алексея Навального. И, соответственно, это вызвало, как в этом случае мы не будем обсуждать его самого, у него уже как бы судьба, как я уже сказал, определена, будущее. Хотя в нашей стране будущее может быть любое. Мы много раз видели, как люди заходили за решетку, а их выносили на руках. Вопрос только, кто в этот момент, чьи-то руки были, главное, чтобы это не были руки этих самых. Ну, не будем говорить, о кого это руки не должны быть. Пусть все будут живы и здоровы. И в этом случае вчера же произошли такие мелкие, местные, опять же, очередные столкновения людей, которые всем этим были задеты, затронуты, вышли и, собственно говоря, попытались как-то выразить свой протест. В связи с этим, собственно говоря, вот мы, я хотел бы и начать разговор. Есть одна деталь. Кстати, вот еще раз всем привет. Кира Львовна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Кира, смотрите, я обратил внимание на одну вещь, почему-то об этом больше как-то никто и не говорит. Все акции людей, связанных с Навальным, те, кто его, ну, как бы его представляют, они все проходят в абсолютно безличном варианте. То есть мы помним, лимоновцы выходили, у лимоновцев были флаг Лимонова, лимоновская тусовка, знаки, все было понятно, принадлежность. Ну, выводит «Единую Россию», понятно, громадная толпа, но опять же, вот вам флаги «Единой России», вот вам все, что с этим связано. Выходит «Яблоко», «Яблоко» есть свои знамена. Протест, который выражает Навальный, никаких лозунгов нет. Есть впечатление такое, что задача просто вот канализировать весь протест. Отканализировать весь протест, что вот вы, скажем там, за секс-меньшинство приходите, вы недовольны, можно здесь. Вы считаете, что Зюганов слишком мало левый, вам надо еще больше, превыходите. То есть задача выгнать всех. Но в этом случае очевидно, что, конечно, это игра людей, которые пытаются формировать уже наше с вами будущее. И, собственно говоря, я в этом случае вам как юристу и специалисту хочу спросить, а, в общем, что людей гонит на улице? То есть вот неопределенность будущего или что?
Безусловно, команда, которую собрал Навальный, очень сильно отличается от самого Навального. И это абсолютно персоналистское движение, где важен лидер, а все остальные выполняют функцию все-таки статистов, безусловно. Я согласна с вами, что люди выходят не за повесткой Навального, а фактически за все хорошее против всего плохого, то есть это такой неосмысленный протест, а просто некий набор лозунгов, некий набор триггеров, которые он смог нащупать в нашем обществе. И да, безусловно, я считаю, любая толпа, которая выходит на улицы, в том числе, задумывается хотя бы о ближайшем будущем, потому что, безусловно, человек, который выходит на несанкционированный митинг, он прежде всего рискует личной безопасностью в том числе. И в данном случае мы говорим о таком ближнем будущем. Но, естественно, люди, которые выходят с некой повесткой в голове, ну, хотелось бы в это верить и на это надеяться, безусловно, эти люди так или иначе надеется, наверное, что-то изменить в этой стране. А любой вектор, направленный вперед, он так или иначе, естественно, связан с образом будущего, то есть вот с нашей непосредственной сегодняшней повесткой, безусловно.
Кир, вот мы с вами не далее, чем месяц назад, видели знаменитый штурм Капитолия. Все последние пару лет Америку трясет. И, на мой взгляд, конечно, трясет. Все-таки главная причина всех вот этих процессов, брожений и такого внутриамериканского бунта или раскола заключается в том, что, ну, во многом девальвировано то, что называется американская мечта. Американская мечта для всех, что любой человек, который как бы вот попал в этот плавильный котел, он может бы стать всем, ну, кроме президентом, если ты там не родился. То есть, вот, чтобы стать президентом, надо родиться. И люди видят, по крайней мере, последних два поколения, что из этого ничего не выходит. То есть богатый богатеет, бедный беднеет, прорывается единица, то есть социальные лифты перестали работать, прочие лифты тоже перестали работать, и это страшно ударило по Америке. У меня есть ощущение, что для нас проблема похуже. То есть люди, которые сегодня выходят, и даже в этом случае там, я не собираюсь делать из нашей молодежи каких-то там дурачков, которые вот бегут толпами просто потому, что им хочется покричать. Я думаю, что внутри у каждого есть все равно некий страх за свое будущее. Вот является ли как бы проблема нашего будущего, и как вы очень точно назвали образ будущего, ну что ли, источником вот этого напряжения?
Ну, во-первых, что касается Америки. С одной стороны, я соглашусь, что социальные лифты начали буксовать, хотя, конечно, по сравнению с тем, как они работали, скажем, в 60-е годы в сегодняшних штатах, тишь да гладь да Божья благодать, и как минимум через культуру шоу-бизнеса, через рэп-культуру мы видим огромное количество людей, которые представляют собой, собственно, и темнокожую общину, и общину, то есть афроамериканцев. И мы видим людей, которые с латиноамериканским происхождением, которые все равно свои лифты находят. Другой вопрос, что вопрос, сколько людей в кабину может поместить этот самый социальный лифт. То есть, безусловно, какие-то отдельные истории успеха, а это, собственно, и есть некий такой прообраз американской мечты, когда, скажем, там скромная девочка из Луизианы вдруг становится условной Бритни Спирс и собирает Грэмми, записывает альбомы и так далее, и так далее. Такой формат, в общем-то, работает. Более того, он работает почти везде. Но социальные лифты с большой заполняемостью кабины, когда действительно большая часть людей понимает, что она 100% будет востребована после окончания вуза, что они смогут найти определенную реализацию в карьерном смысле и так далее. Вот это действительно в Америке сегодня пробуксовывает. И да, социальная стратификация в американском обществе жесточайшая, и во многом она связана с возможностью получения высшего образования. У нас обратный процесс в стране, поскольку у нас фактически поголовное высшее образование, что, безусловно, девальвирует уже в данном случае ценность этого самого диплома, и здесь уже люди смотрят, собственно, а диплом какого вуза, где он получен и прочее, прочее. Хотя от этого на самом деле не легче, потому что большое количество людей с дипломом высшей школы – это большое количество специалистов, которые претендуют на высокие должности. А государство не может обеспечить такое количество вакантных рабочих мест. И в этом смысле, если мы говорим о том, что значительная социальная база протеста – это молодое поколение. Конечно, для них вопрос карьеры, вопрос трудоустройства, заработных плат первичных и дальнейших каких-то векторов, связанных с приобретением личного жилья для создания семьи, например, и прочее. То есть вот все то, что было в советское время абсолютно распланировано, когда человек достаточно рано создавал семью просто потому, что он мог получить квартиру в общежитии, если он поступал на работу на завод, ему давали квартиру от завода. И, естественно, все эти вещи, они напрямую связывались с образом будущего, потому что оно было светлым, просто потому, что оно было более понятным. Оно было действительно, как в госплане, таким предсказуемым, прогнозируемым, распланированным. В этом есть плюсы, в этом есть, безусловно, определенные минусы. Но так или иначе, ситуация вот эта вот социальная всегда очень влияет, как мне кажется, на протестное настроение в обществе. То есть индекс готовности к завтрашнему дню, я бы это так назвала.
Вы занимались как бы образом будущего сегодня. То есть какой он образ будущего? Ну, условно говоря, в поколении там до 30. И какой он этот образ будущего, скажем, до 40? То есть насколько образ будущего у нас в нашей стране вообще выстроен? Существует ли образ некого единого будущего? Или он давным-давно атомизирован, и у каждого оно свое?
Дело в том, что если мы говорим об обществе, в котором присутствуют идеологии на государственном уровне, то ответ на вопрос был бы очень легким, потому что в идеологизированном обществе общественное стоит выше личного, и, в общем-то, основные задачи связаны с достижением задач, которые ставит идеология непосредственно. Поскольку у нас уже 30 лет государства, в котором нет единой выработанной идеологии, то, конечно, возникает ситуация, при которой у нас различные и возрастные категории, и социальные категории, и профессиональные категории, они абсолютно на своей волне, и даже внутри каждой из вот этих вот групп, так или иначе, я думаю, что люди находятся на своей волне. Поэтому нет совершенно никакой гарантии, что вот условно мы с вами напишем некий перечень задач или некий перечень планов для людей, условно российских, до 30 лет, вы на улице начнем сватать вот эти вот свои фантазии вот этим самым условным 25-летним, и им это понравится, вот никакой гарантии, что это так и будет, нет, как мне кажется, потому что мы будем встречать на улице разных людей, у которых, условно, мы встретим девушку, у которой папа олигарх, и у нее свой образ будущего. Мы встретим молодого человека, которого воспитывает мать-одиночка и на последние деньги учит его в вузе, например. И это совсем другое будущее, это другие задачи, это другие сложности. Поэтому, естественно, объединяющего начала у нас, как мне кажется, сильного нет. И это, безусловно, плохо. Потому что, когда оно есть, то мысли о вот этих вот великих свершениях, победах, которые, может быть, лично к тебе не имеют отношения, но они имеют отношение к твоей стране, которая всех сильнее в космос летает, и просто она лучшая, потому что она твоя, вот это светлое чувство, оно, как мне кажется, сегодня в дефиците, и если бы у большего количества людей оно было, мне кажется, у нас был бы гораздо более высокий процент счастливых людей в целом.
Напоминаю, у нас в гостях Кира Львовна Сазонова, юрист-международник, доцент РАНХИКС при президенте Российской Федерации. РАНХИКС — это у нас Российская Академия Народного Хозяйства и Государственная Служба.
Я правильно? Совершенно верно, да.
Совершенно правильно. Кира, скажите, в этом случае все-таки протест — это тоже форма будущего? Или это все-таки форма защиты будущего? Или это вообще с будущим никак не связано?
Протест происходит сегодня и сейчас, поэтому протест, прежде всего, он про настоящее. Что касается протеста для того, чтобы изменить будущее, это вполне себе возможный формат, но для того, чтобы действительно вот серьезно говорить о том, что люди, которые вышли в защиту Алексея Навального, это люди, которые думают о будущем своей страны, обязательно нужно посмотреть, а что, помимо варианта своего освобождения и дальнейшего этой съемки веселых роликов на YouTube, предлагает стране Алексей Анатольевич Навальный. Вот это, на мой взгляд, фундаментальный вопрос, который почему-то очень редко и очень мало у нас обсуждается, потому что все говорят о чем угодно, но только не о возможной перспективе того, что, скажем, вот Навальный и его компания стали бы во главе страны. И нам всем пришлось бы следовать той концепции картинки будущего, которая есть у него в голове. Я как-то озаботилась этим вопросом и, собственно, посмотрела, что Навальный вместе с его экспертным советом, в котором, в общем-то, уважаемые люди, предлагает в комплексе для нашей страны. Я вам скажу честно, просто у меня волосы встали дыбом, потому что я не знаю, как другие наши сограждане, но я в такой стране не хотела бы жить, и я бы с удовольствием вышла бы за то, к вопросу о протесте, чтобы в нашей стране не было такого будущего, которое предлагает Алексей Навальный. Ну, смотрите, во-первых, он предлагает, собственно, отменить армию, призыв в армию, потому что, ну а зачем армия стране, у которой нет врагов, потому что, собственно, базовый постулат – это дружить со всеми, то есть дружить с Западом на условиях Запада, как водится, да, и, естественно, набрать как можно больше кредитов дешевых по линии МВФ, поэтому, естественно, военная составляющая будет не нужна, потому что, ну, все прекрасно и так, и вот это вот все в совокупности превращает Россию, я бы сказала, в такую, ну, некое подобие Украины, но только большой, с большими ресурсами, с большими возможностями и так далее. То есть такая абсолютно прозападная модель, которая, ладно бы, была абсолютно абстрактной, но нет. У нас подобная модель чуть не реализовалась по роковому сценарию фактически в 90-е годы. И поскольку Все вот это мы уже проходили, и потом, в общем-то, с большим трудом, как мне кажется, по крупицам собирали вот это ощущение и признаки суверенности, суверенной, независимой, великой державы. Естественно, мне бы очень не хотелось откатываться вот в те лихие годы, когда действительно мы... По ряду причин, и объективных, и субъективных, и личностных, связанных с видением будущего таких людей, как Горбачев и Ельцин, оказались вот в той ситуации, которая, кстати, до сих пор в экономическом смысле очень много объясняет в России сегодняшней. Поэтому вот к вопросу о протестах и о том, за что выходят люди, прежде всего я бы советовала всем сначала смотреть повестку конкретного политика, который что-то предлагает, а потом уже реагировать на какую-то, может быть, его личную харизму и привлекательность, потому что в политической плоскости харизма и привлекательность хороши в период выборов, но когда человек приходит к власти, она действительно, вот эти вожжи оказываются в его руках и его команды, очень важно, в какую сторону он вот эту упряжку под названием Русь поведет.
Давайте сейчас проголосуем. Есть идеи, давайте, я хотел бы услышать ответ на вопрос о вашем будущем. Вопрос очень простой. Вы уверены за свое будущее? Вы спокойны за то, что с вами будет через 5, там, ну, через, там, ну, хотя бы через 5 лет? Давайте далеко не заглядывать. Те, кто, да, уверены в своем будущем, те, кто считает, что, в общем, оно достаточно будет стабильно, и, в общем, вам не за что опасаться и волноваться, звоните по телефону 8495-134-2135. Повторюсь, кто не волнуется за свое будущее, 8495-134-2135. Нет, я совершенно не знаю, что будет со мной. Я переживаю, волнуюсь, я не уверен в своем будущем. В нашей стране может быть все, что угодно, и мое ощущение от будущего — это тревожность. Звоните 8495-134-2136. Повторюсь, 8495-134-2136. Голосуйте, мы начинаем голосование. Напомню, телефон прямого эфира 8-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. То, что я первым говорил, это был СМС. Напоминаю, 8-925-88-94-8. Но я думаю, что большинство, кто слушает, они это тоже уже, наверное, как речитатив выучили. Мы, безусловно, сейчас будем принимать звонки. Давайте, кстати, послушаем. Вот мы задали вопрос. Давайте послушаем, что на этот вопрос отвечают наши слушатели. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь.
Ну, Герман, Москва.
Да, здравствуйте, Герман.
Ну, да, скажу, наверное, сразу, конечно, уверенности абсолютно нет.
А кем вы работаете сразу, скажите? Или скажу, чем занимаетесь? Что вы считаете главным?
Узнать не хотел бы об этом
Хорошо.
Говорить. Работаю, да, просто работаю в Москве.
Так. Москвич. То есть вы в ближайшие 5 лет совершенно не уверены в своем будущем?
Ну, скажу так, что ухудшается жизнь. Реально просто. Вот за последние где-то, наверное, года 4 это чувствуется очень сильно.
Хорошо, вот. Я понял. Спасибо большое. Давайте дальше. Добрый день, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, усомнившийся Макар. Сразу скажу, я электромонтер, в прошлом журналист, а также предприниматель, ну, одновременно с работой в найме.
Ну, у вас вот, широкая
ваша
биография.
Коллега да. очень справедливо по поводу Навального заметила, что, ну, в общем, что ее ужасает программа. Я вот, например, за Путина, как здравомыслящий человек, я считаю, никогда не голосовал, ибо никогда не видел его программы. Вот скажите вот в двух словах, какая программа Путина? Мне тогда будет понятно, что нас ждет в ближайшие 5 лет.
Хорошо, сейчас мы ответим на этот вопрос, сейчас мы еще просто примем пару звонков, а потом сразу начнем на это отвечать. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я, наверное, отношусь, безусловно, к той категории, которая тоже переживает свое будущее, поскольку свое будущее ассоциирует с будущим страны, а у страны будущее туманно в данный момент.
Нет, в этом случае, извините, вопрос, я вас просто впрямую спрошу, вот ваше личное будущее, вас... Что-то у нас сорвался звонок. Ладно, еще раз. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владислав, Москва.
Здравствуйте, тезка.
Я переживаю свое будущее. Не сказать, что очень сильно, но тревога определенная есть. И связана в первую очередь с тем, что все наши политические передряги, так или иначе, отражаются, каскадируются, да, на эффекты в финансовую среду. Мы все помним, какая история была в 90-х годах, да?
Я вот... Хорошо, прошу прощения, просто я хотел узнать про ваш будущее. Скажите, сколько вам лет?
Мне 32.
32. Хорошо, спасибо большое, тезка. Вот очень интересно еще, да, спрашивайте про возраст. Давайте еще один звонок, Кир, мы попробуем ответить на некоторые вопросы. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, честно говоря...
Как вас зовут, извините, будьте...
Григорий.
Григорий. И возраст сразу?
56 лет.
56 лет, понятно. Да, слушаю вас.
Беспокоюсь, что будет в ближайшие выходные, на следующей неделе. То есть абсолютно непонятно, что будет с деньгами, с долларом, с нефтью, со всем остальным, со страной. Какие у нас будут перемены, какой план развития. Я ничего не знаю и обо всем этом постоянно беспокоюсь.
Хорошо, понял, спасибо большое. Кир, ну, один вопрос прозвучал, образ будущего Путина есть?
Дело в том, что мы же, когда говорили про образ будущего, мы начали отталкиваться от того, что каков образ будущего команды Навального. И это не случайно, потому что ее бы надо почитать, эту программу, и вот, собственно, что я сделала, о чем рассказывала чуть выше. То есть я хочу сказать, что Навальный человек, который не был в публичной политике, в активной, поэтому нам нужно читать о его программе. В случае с Владимиром Владимировичем Путиным ситуация гораздо проще. У нас есть 20 лет нашей общей биографии, и мы можем оценить политику Путина. Это же гораздо лучше, потому что, ну, конечно, можно пойти классическим путем, исходить из того, что у нас есть партия, которая имеет парламентское большинство, и называется она «Единая Россия», и у нее каждые 5 лет обновленная, собственно, программа партии, которая, естественно, представлена на официальном сайте, можно зайти, посмотреть и, собственно, почитать. Но вы знаете, опять же, возвращаясь к программе Навального, когда я с ней знакомилась, у него там есть удивительно совершенно приписка о том, что программа партии — это 18 страничек, который никто не читает, и файл, который никто не скачивает. При этом обратите внимание, люди искренне озабочены будущим, как мы сейчас услышали, люди хотят знать программу Путина, люди хотят знать программу страны, при том, что у большинства, абсолютно подавляющего большинства наших сограждан есть интернет. Ну, то есть, казалось бы, ведь можно же взять и почитать. Но действительно, видимо, программа партийная написана достаточно таким сложным языком, и людям просто хочется либо в двух словах, чтобы им сказали, что все будет нормально, либо действительно сделали некий там акцент на интересующей сфере, то есть это либо социальная, либо экономическая, либо и та, и другая. Поэтому, как бы, опять же, возвращаясь к вопросу о программе нашего президента, ну, опять же, это все то, что мы получаем в нашей стране, в нашем политическом пространстве в течение последних 20 лет, и поэтому, ну, собственно, здесь уже вопрос оценочный. Кто как оценивает лично для себя то, что было наработано?
Я напомню, у нас идет голосование. Напоминаю, значит, суть его в следующем. Вопрос очень звучит так. Первый вопрос, точнее, первый постулат. Я спокоен за свое будущее, я не волнуюсь. В ближайшие 5 лет я знаю, что со мной будет, и, в общем, я как бы стабилен. 8495-134-2136. То есть 3-5. Нет, я волнуюсь за свое будущее, я не знаю, что будет в течение 5 лет. В нашей стране может быть все, что угодно, и стабильности нет, и от этого, собственно говоря, я испытываю дискомфорт. 8495-134-2136. У нас еще есть там пару минут, мы потом подведем. Сейчас я прочитаю, что нам пишут наши читатели. Так, что будет? Кризис мировой идет, то и будет. Наше завтра светлое, светлее, чем наше вчера, но кто поручится, что наше послезавтра будет светлее нашего позавчера. Ну, остро, по-заграничному. Так, у меня в СССР не было даже машины, при этом у меня была уверенность в будущем. Сейчас в семье 13 машин, а нет уверенности в завтрашнем дне. Парадокс. Ну, вот у кого... Кому Попова дочка. Где индексация страховой пенсии за 2014 год? Так, какая хиней звучит в студии? Ну уж извините, вот такие мы никуда не денешься. А где новости про избиение, пытки протестантов? Осторожный стерх. Понятно, Бабаян запретил. Ну, знаете, как-то, как тут врач, а что вы хотите об этом поговорить? Ну, на самом деле, ребят, смешно. Все это сейчас уже в сети, и расследования идут, и все, что хотите. Так, ну тут, естественно, надо всех арестовывать и судить, понятно. Про мигрантов скажите, Владислав. Я, честно говоря, не знаю, что сказать про мигрантов. Ну, кому по 50, того и могут оценить. А тем, кому 20 сейчас, ну, Наверное, тоже могут, но со своей уже колокольни. Так, нужна конкурентная власть для начала. Программа власти пока вранье. Но я в этом случае с вами не соглашусь, потому что все-таки с этими программами можно сравнивать то, что есть в реальности. Конечно, есть большие невыполнения этих программ, но то, что их пытаются выполнять, тут даже вот вопросов нет. Сейчас мы с вами уйдем на новости, и после этого мы вернемся в студию и продолжим наш с вами разговор.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Друзья, продолжаем наше общение, наш вечерний эфир. У микрофона я, Владислав Шурыгин. У меня в гостях Кира Львовна Сазонова, юрист-международник, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Мы говорим об образе будущего, о протестах, насколько все это завязано на наше будущее и что выводит людей. Мы говорим в этом случае там, о не тех, кто, ну, скажем, штатный боевик, а просто о людях, которые туда идут. У нас идет голосование, я как раз хотел бы его сейчас напомнить вам. Значит, мы говорим о том, что, значит, мы задали вопрос, то есть, уверены ли вы в своем будущем в ближайшие, как бы, 5 лет? То есть, если вы уверены, да, 495-134-2135, нет, я совершенно не уверен в своем будущем, 8495-134-2136. Буквально через минуту мы подведем итог, а пока я хочу задать вопрос Кире Львовне. Кира Львовна, скажите, вот другие страны ведь тоже со всем этим сталкиваются. Вообще, как в странах, в других, естественно, как международник, вы точно знаете, этот вопрос, ну, не то, что решается, но как этот вопрос стоит, и есть ли страны, которые по типу ситуации, связанной с будущим, похожи на нас?
Ну, для начала отвечу на вопрос, как вообще решается проблема того, что большая часть людей, так или иначе, думая о будущем, волнуется, тревожится. Это абсолютно с психологической точки зрения нормально, потому что, ну, будущее, как известно, туманно. И вот это вот ощущение незнания, оно, собственно, и продуцирует вот это вот, вот этот некий такой базальный страх. Есть такое государство Бутан, маленькое горное королевство в Гималаях, которое одним из первых в мире впервые вот эту повестку о готовности людей к будущему вывела на международный уровень. Около 10 лет назад у них появился специальный министр, которого называют министр счастья. Потому что, по сути, когда мы с вами говорим о будущем, естественно, мы говорим о неком позитивном образе. Ну, хотелось бы. А, в общем-то, вот этот позитивный образ, он, по идее, должен трансформироваться в некое ощущение покоя и счастья. Поэтому бутанцы задали вот этот вот тренд на министерство счастья. Все это было подхвачено Организацией Объединенных Наций, что вполне логично, потому что ООН — это некий такой суперцентр, куда стекается огромное количество метаданных как раз-таки по странам. И ООН с 2012 года публикует ежегодно так называемый международный индекс счастья. То есть это некий рейтинг того, как граждане разных стран ощущают себя, ощущают свою связь с будущим, позитивно, негативно и так далее. И вот нам сегодня один из дозвонившихся говорил о том, что в советское время у него не было машины, сейчас у его семьи 13 автомобилей, а ощущение позитива, оно осталось вот там. В безмашинных временах, так сказать. И это абсолютно объяснимо, если мы посмотрим на вот этот глобальный индекс счастья, потому что в итоге абсолютными чемпионами этого рейтинга ежегодно оказываются страны, которые сложно назвать богатыми, успешными и даже процветающими. Но там, как ни парадоксально, живет достаточно большое количество счастливых людей. Потому что счастье действительно складывается. Прежде всего, Колумбия, во вторую очередь это Гватемала, это Гондурас, то есть страны, прежде всего, Латинской Америки. И это, да, конечно, объяснимо тем, что, безусловно, прекрасный климат, большое количество солнечных дней в году, у людей активно вырабатывается витамин D. Ну, то есть вплоть до того, что есть даже физиологические объяснения вот этого ощущения позитива и счастья, но речь идет также о том, что это страны, где традиционно велика роль такой достаточно консервативной семьи, где очень большой упор на большую семью, на сохранение традиционных ценностей, хотя, конечно, это тоже много где сейчас размывается, в частности, в Бразилии, которая вроде как встала на путь такого либерального прогресса, но, по-моему, сама уже не особо рада. Но в любом случае, когда мы говорим о вот этих вот рейтингах, мы отталкиваемся от определенных соцопросов. И нужно отметить, что вот этот опыт Бутана и Организации Объединенных Наций, он настолько всех вдохновил, что у нас сейчас все большее количество стран приходит к мысли о том, что нужно некого специализированного человека на подобные вот должности назначать. И сейчас в передовиках у нас, собственно, Объединенные Арабские Эмираты, где тоже назначен министр счастья, который еще и курирует все пограничные министерства. Как они работают для того, чтобы люди чувствовали себя лучше. И, естественно, здесь в том числе и тренд на экологию, на здоровый образ жизни, на то, что действительно счастье в том числе в здоровье, в самоощущении, в том, как ты общаешься с окружающим миром. То есть, да, безусловно, потребление – это прекрасно, ну, просто потому что глупо отрицать обратное. Потреблять приятно. Но это далеко не всегда необходимые гормональные процессы в организме активизируют, которые в итоге и приводят вот к этому упоительному ощущению счастья. Причем я сейчас говорю не про какие-то острые проявления, а вот именно про такое вот приятное внутреннее чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
А какое наше место?
Наше место, ну, честно сказать, не очень высокое, опять же, в силу климатических условий, в силу вот этой вот продолжительной зимы, протяженности большой, больших расстояний, огромного количества сложностей в экономической сфере. И вот мы сейчас видим, что много очень людей у нас переживает за политический некий процесс, который происходит в нашей стране. Поэтому мы стабильно в середине списка, ну, то есть, если в списке около 180 государств, то Россия, как правило, где-то вот с 40-го по 50-е, вот если смотреть на этот рейтинг с 2012 года, вот наши показатели примерно такие.
Ну, получается, что с точки зрения климата мы вообще лишены надежды стать счастливыми.
Нет, но все опять же зависит от того, как мы относимся к этому климату. Кто-то любит разную погоду. Тут дело даже ведь не в этом, но просто действительно речь идет о том, что социальная вот эта работа с людьми, она просто-напросто необходима. То есть... И речь не только об экономике, речь действительно и об идейных вещах, и об идеологических вещах, ощущение безопасности, экологические тренды, это важно, потому что действительно счастливый человек хочет дышать чистым воздухом, незагазованным, без примесей, без выбросов, он хочет пить чистую воду, он хочет, чтобы у него в парке бегали белки и приносили ему орешки, и это нормальное ощущение для человека, который действительно, ну вот, хочет чувствовать стабильность и некую такую вот внутреннюю позитивную повестку.
Кира, а у вас есть кандидат в министры счастья вот у нас в России? Кого бы вы назвали?
Кандидат в министры счастья в Российской Федерации. У меня есть вариант, но он совершенно точно никому не понравится, потому что этот человек, он уже трудоустроен. Это Анатолий Борисович Чубайс. И плюс, я так понимаю, что людям старшего поколения он может не очень понравиться. Но дело в том, что Анатолий Борисович, этот человек удивительно позитивный, потому что когда... Он был министром нанотехнологий. Я неоднократно слышала его выступления о том, как мы будем вообще строить вот этот вот наномир, вот эти все технологии придут в нашу жизнь, как они ее обогатят. И он, когда об этом рассказывает, вы знаете, он настолько это заразительно делает, что ему веришь, действительно кажется, ну вот, прям вот еще чуть-чуть мы поднапряжемся, и вот оно счастье на том самом волшебном блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому, на мой взгляд, министр счастья – это человек, который прежде всего должен быть убедителен. Он должен действительно людям доказывать, насколько у них все неплохо. Особенно, ну, есть такой известный психологический прием, когда мы используем элемент сравнения. То есть по сравнению с другими странами у нас действительно все очень и очень хорошо. И министр счастья – это человек, который действительно занимается таким сложным комплексом проблем, вплоть до того, что ведь эту тему можно по-разному поворачивать, потому что для многих, например, сегодня актуальна проблема устройства личной жизни в европейских странах особенно, потому что, ну, очень многое изменилось вообще в культурной повестке, и очевидно, что у европейцев разрушился институт традиционной семьи, поэтому, естественно, у них возникла вот эта вот проблема с поиском пары, с поиском партнера, и в Великобритании, где это прям супер остро, у них появился министр, который, министр одиночества его называют, то есть вот он занимается вот этой вот проблемой поиска партнеров, создания семьи и так далее, вот так тоже бывает.
Давайте подведем итог голосования. Напомню, мы голосовали, определяли, точнее, настроение наших слушателей. Первый вопрос звучал, как бы, довольны ли вы своим будущим, верите ли вы в него и уверены ли вы в нем на ближайшие 5 лет. И оказалось, что целых 22% вот у нас уверены в своем будущем ближайшие 5 лет. Я, честно говоря, не ожидал. 78% нет. Это тоже, в общем, ожидаемо, но я как-то не думал, что будет 22% после вот тяжелого года, который мы прожили. Вот это, в общем, запас оптимизма у нашего народа, он меня вдохновляет. Друзья, в этом случае у меня сразу просьба. Вот мы сейчас заговорили о министре счастья. Кира Львовна предложила Чубайса. Я, честно говоря, даже не знаю. Это вот такой очень хороший, как это сказать, стёб. Или это все, в общем, потому что, конечно, Чубайс — это человек-симулякр. Ну, вот. Но, тем не менее, вот пишите сообщение к нам, смс 925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите, кого бы вы предложили у нас в России на министра счастья. Звонки на эту тему принимать не буду, потому что я представляю, что сейчас начнется в эфире. А вот высказать, кого вы предлагаете с министром счастья, я с удовольствием прочту. Пока вот Кира тут вам пишут, я тут просто... Или точнее нам пишут. Господа уважаемые, Гондурас, Гватемала и прочие южноамериканские государства занимали первые индексы счастья в середине 2000-х. Сейчас это североевропейские страны, Дания, Швейцария, Норвегия.
Это другой рейтинг. Просто их два. Один делает некоммерческая организация с 2006 года. Вот, наверное, речь о ней. А Организация Объединенных Наций, на которую ссылалась я, она замеряет с 2012 года, соответственно.
Так. Ларчик открывался просто. Тотальная нищета в регионах. Вы в Тверской, Псковской, Новгородской, Ивановской, Смоленской, Костромской были. У вас кровь из глаз не идет. Ну, как-то у меня ничего не идет, потому что я бываю в Смоленской области, в своей родной регулярно, и что там творится, я знаю. Так, моя кандидатура на пост министра счастья — Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот так вот.
Дочке 21 год. Ну, у меня позитивный образ, я могу это понять.
Дочке 21 год, она уже не переживает, что буду я делать на пенсии. Она уже переживает, что она будет, ну, я понимаю, от дочки идет, что она будет делать на пенсии. Так, я даже не пойму, работаю, чтобы жить, или живу, чтобы работать. Все верно, говорит гость, не чувствую счастья, работаю 24/7. Кто бы мог у нас стать министром счастья? Мутко. Кстати, вот Дмитрий, так, забыл сказать, мне 54 года, работа связана с машинами, я таксист. Так, смотрим, что еще. Вот спрашивают, Украина в этом рейтинге выше России или как?
По Украине точно не скажу, но я знаю, что Зеленский, когда стал президентом, он очень увлекся этой повесткой, и проводилось уже несколько конференций и форумов, в частности, в позапрошлом уже году, в 2019-м, а как раз повестка была «Украина – государство счастья». Так что они в тренде.
Понятно, так. Абстрагируясь от истории, каждый день просыпаюсь с вопросом, что завтра? Двое детей, 42 года, Москва. Безусловно, наш президент очень сильный лидер, многое сделано. Просто на дороге любо дорого смотреть, но уверенности нет, есть город за страну, вот так примерно. Ну вот мы видим, что, в общем, как сказать, у людей достаточно сложно все-таки с образом будущего. Я тут, честно говоря, садясь к микрофону, думал, сейчас мы тут проструктурируем будущее, поймем, что все хотят. Я, как, видимо, старый большевик, знаю заранее, что нам нужно всем для счастья, но вот оказывается, что счастье вот нас как-то все время ускользает. И все-таки вернемся к нынешним протестам. Вот тут нас говорят, что мы ничего не говорили о пытках. Я, правда, про никаких пытках не слышал. Есть несколько видео, которые, в общем, сегодня обсуждаются на всех каналах. И, насколько я знаю, реакция на это, в том числе и в правоохранительных органах, есть. Так что тут сложно сказать, что никакой реакции нет. И тем не менее, вот протест. Протест и люди на улице, и образ будущего. Как его можно сформулировать или между собой сконфигурировать так, чтобы этот протест, являясь во многом оправданным, вот мы говорим о том, что люди очень тяжело живут, не стал тараном, которым разрушили страну. Вот 91-й год, я, поскольку все-таки как-то живу давно и уже не раз видел, как светлое будущее становилось темным прошлым, я помню хорошо 91-й год, когда вот точно так же канализированный протест против несправедливости, которая на сегодняшний момент выглядит просто смешной. Ну, там, партийные распределители там, для одной там, сотой части процента. А персональные дачи, там, смотришь на эти конуры сегодня и думаешь, какая же это, в общем, смех. Но тогда это было то, что общество возбуждало, общество объединилось против всего этого, и, чертя голову, понеслось все это ломать. Оно сокрушило страну. У нас с вами остались без страны. И вот кое-как, спустя 30 лет, мы даже не выползли на тот уровень. А самое главное, что мы как бы чуть-чуть подтянулись, но самое главное, что мы так и не смогли действительно вернуть людям уверенность в себе. Кирилл Львович, есть ли у вас ваш собственный рецепт, или точнее видение, как, сохранив право людей на протест и давая возможность им это право осуществлять, не сокрушить страну?
Во-первых, я убеждена в том, что с людьми нужно разговаривать. Поэтому чем больше будет мероприятий, на которые будет реализован прямой контакт между обществом и властью, не через там, кабинеты, не через секретарей, не через огромное количество каких-то препонов, а действительно прямой контакт, и чем прозрачнее, и чем транспарентнее будет государство и чиновники, тем уровень вот этого социального напряжения, он, естественно, будет меньше становиться, все меньше и меньше. Это как бы первый рецепт. И второй момент, естественно, связан с тем, что мы должны максимально внимательно относиться к подрастающему поколению. Потому что, опять же, статистически, глядя на глобальные масштабы, ключевой процент протестующих — это всегда достаточно молодые люди. Но сегодня понятие «молодое», оно очень условное, потому что по последним нашим законом Государственной Думы принятым, это люди до 35 лет, а все-таки, ну, мы понимаем, что если у нас до 35 все молодые, то человек, скажем, там, в 32 и человек в 22, и тот молод, но они молоды уже по-разному, и у них все-таки совершенно разные жизненные опыты и жизненные планы. Поэтому очень важно не пропустить молодое поколение, начиная, ну, чуть ли действительно не с детского сада, и, во-первых, показывать им позитивные примеры, разрушать какие-то самые такие вот заскорузлые стереотипы. И еще очень важный момент, и он проблемный объективно, это то, что когда мы говорим про советские времена, мы говорим про времена, когда информацию нужно было добывать, поэтому она была ценностью. Сегодня мы живем во времена, когда информации настолько много, что она становится токсичной. Поэтому сегодня наступает, как мне кажется, эра информационной гигиены, и вот чем более канализированная в голове каждого россиянина будет не только образ будущего, но и представление о настоящем, тем, собственно, у нас связь вот этих вот времен и поколений и различных эпох будет все более крепкой, понятной, и, соответственно, тот вектор, в который мы обращаемся вперед, конечно же, он будет таким более осязаемым, более четким, более понятным для всех.
Ну, вы сами вот как бы затронули один момент, которым я, собственно, хотел сформулировать как вопрос. А может быть, выход, ну, что называется, в цифре? Поясню свою мысль. Я, как, опять же, достаточно долго живший человек, я помню, что одной из главных источников такого внутреннего дискомфорта всегда существовала чиновничья среда. То есть вот любая справка становилась проблемой. Вот свое Министерство счастья очень компактное, допустим, в Москве создали, это электронное правительство. Сегодня никто, по-моему, уже вот из тех, кто даже нас слушает, поймайте меня, напишите, что я не прав, практически никто не жалуется на то, что ему дискомфортно работать вот в этой среде бюрократической чиновничьей, потому что он с ней не сталкивается. У вас есть кабинет, вы в него зашли, вы получили любые справки, любые данные, и в какой-то степени вы получили такой маленький квант счастья, что вам сохранили ваши нервы. Может быть, когда вы говорите, что мы должны больше отвечать людям на вопросы, не загораживаться от них, может быть, как-то вот сделать что-то подобное в глобальных масштабах. Я помню, по-моему, у Шекли есть такой прекрасный рассказ фантастический, где на некой планете любой, то есть можно было стать любым чиновником, но ей было одно условие. На шею тебе одевают такой обруч, который светится, на котором что-то там потрескивает. Но в городе стояли столбы, на которых стоял столб, на котором была кнопка. Если хоть кто-то недоволен тем, как ты вот, являешься чиновником, он мог ее нажать, и этот бубоч взрывался, тебе отрывало голову. Вот, конечно, я не сторонник такой вот тоталитарности по отношению к чиновникам.
Это принцип персональной ответственности, в общем-то, то, о чем сегодня очень много говорят.
Цифра может что-то изменить или нет?
с точки зрения оптимизации бюрократии, безусловно, и, собственно, меня это и примеры МФЦ, в общем-то, тому живое свидетельство, но я говорила немножечко о другом. Я говорила о том невероятном количестве информации из соцсетей, СМИ, новостных агентств и так далее, которые на неподготовленной, в общем-то, почве могут самые удивительные дать ростки, в том числе и негативные. Отсюда, собственно, вот эти вот письма, которые мы получаем, там, про пытки и так далее, что люди где-то что-то прочитали, никакой верификации не произвели и доказательной базы не имеют. Но вот что называется, как в старинной поговорке, слышал звон, но не знаю, где он. Вот от этого, мне кажется, нужно отходить. То есть чем более канализированным будет те места, откуда вы, собственно, эту информацию получаете, тем просто вот этот уровень информационной гигиены будет выше, а чем больше на нас, на наш мозг попадает вот этой вот неподготовленной информации, тем интенсивнее он работает, и тем хуже гораздо для нервной системы, по большому счету. То есть, собственно, опять же, сегодня очень многие из наших слушателей писали о том, что раньше было лучше. Дело не в этом. Дело просто в том, что раньше количество информации было меньше, и гораздо меньше раздражалась нервная система. Поэтому люди более старшего поколения, они, в принципе, более стабильны. Ну и, конечно, у них не было мыслей из серии, там, как отдать ипотеку, как закрыть кредит, там, что нужно еще машину и сыну, и жене, и всем-всем-всем. Ну, то есть, естественно, общество потребления... Оно, в принципе, проблема, конечно, да, такое более затратно энергетически и эмоционально, нежели общество, где люди могут довольствоваться меньше.
Ну вот нам тут дают советы, кого все-таки можно назвать министром. Достаточно интересно. Ну, Кашпировский. В общем, правда, его нет уже в живых. Вот. Хотя, наверное, он даже были времена, когда он всю страну делал счастливой там на час или на полтора. Так, Джордж Оруэлл все описал, велосипед уже придуман. Но инакомыслие не пройдет никогда, а как ваш собеседник говорит, типа, это людей не устроит. Ну, сколько людей, столько мнений. Кира, а как упросить власть дать возможность высказаться, чтобы людям за это ничего не было? Ну, я, Кира сейчас ответит, безусловно, но я скажу, что, по-моему, за высказывание у нас пока еще никому ничего не было. По крайней мере, я как человек с очень большим оппозиционным бэкграундом до сих пор живу и даже веду этот эфир. Ну,
вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы у нас стала вырабатываться в обществе так называемая культура дискуссии, потому что у большинства наших сограждан, и это, кстати, касается и политиков, и политологов, и экспертов, вообще практически всех, эта позиция, есть два мнения, одно мое, другое неправильное. Вот это нужно менять в корне, потому что если мы говорим о дискуссии, неважно с кем, с властью, с соседом, с оппозицией, мы должны быть готовыми хотя бы выслушать и проанализировать иную, отличную от нашей точки зрения какую-то. Поэтому вот когда у нас будет способность вырабатываться на общественных таких вот глобальных началах и масштабах к дискуссии конструктивной, то чем черт не шутит, может быть, мы когда-нибудь до формата гайд-парков условных дойдем, где действительно каждый может выйти, взять трибуну и, что, собственно, вот так вот харизматично зажечь, ну, на этой, кстати, самой трибуне.
Почему, интересно, захлебнулась идея-то гайд-парка? По-моему, ее, если не ошибаюсь, прошлой осенью как-то обсуждали. Создание гайд-парка чуть ли не здесь, в Москве где-то.
Ну, все, что было прошлой осенью, захлебнулось о пандемию, конечно же. Да. И кстати, про мы должны... невозможность нахождения на улице в течение длительного периода 2020 года, конечно.
Я должен извиниться перед Анатолием Кашпировским. Слава богу, он жив. У нас, меня поправляет, Чумак умер. Ну, вот видите, еще один кандидат. Так что у Кашпировского еще есть шанс стать министром счастья. Ну, кстати, самая интересная, на мой взгляд, кандидатура, вот можем ее даже минуту обсудить, это Владимир Вольфович Жириновский. Как к вам такой министр счастья?
Вы знаете,
счастья?
Владимир Вольфович в последние годы погрустнел. И
нет,
у него, знаете,
ему
такая
тяжело.
Вот...
А если его назначить вот за счастье, он же зажжет как не по-детски.
Зажечь — это одно, но я не вижу в последние годы какого-то, знаете, у него внутреннего личного позитива. Не знаю, может быть, это субъективное чувство. Я понимаю, что как бы во многое мудрости, много печали, как сказано в Экклезиасте. И вот, может быть, как раз-таки Жириновский подошел вот к некому такому внутреннему этапу, когда он слишком многое понимает про происходящие процессы и, в общем-то, такой вот немножечко экзистенциальной грусти преисполнен. Поэтому, ну, не знаю, вот я как-то вот не вижу его в этом качестве. Я думаю, что он и сам себя тоже в этом не видит, хотя, как говорится, ну, он на все руки мастак.
Это да. Вот Дмитрий Алекс пишет, да если бы у меня было 13 машин, я не то что не был уверен в будущем, я был бы в панике. Ну да, от одного техосмотра можно сойти с ума. Так, давайте Явлинского. Вот такое предложение. Все верно, нужна дискуссия, а не спор. Вот мне тут пишет Николай: вы имели оппозиционный бэкграунд все самые проклятые 90-е, тогда как раз было можно, а теперь попробуйте, а я по любопытству, чем это закончится. Милый Николай, я был в те 90-е, когда то, что творил ОМОН тогда на улице с людьми, причем не, так сказать, со стариками, например, на 9 мая 92 года, всем вам, нынешним борцунам, не приснится даже в самом страшном сне. Понимаете, при этом у нас не было никаких правозащитников, за нас вообще никто никак не заступался. И вот наш с Кирой общий боевой товарищ, лидер, бывший нацбол Захар Прилепин, это все может, опять же, рассказать на своей собственной судьбе. И тогда же из танка отстрелялись по нашему парламенту. Это очень так вот с современным днем не сравнишь, когда парламент набит людьми, депутатами, а по нему лупят из танков. Поэтому вы уж как бы не приклеите все те крылья и поймите, что вы только начинаете жить, а мы это уже все видели. У нас остается совсем немного времени. К сожалению, как всегда, его начинает не хватать. В начале эфира выглядит как бы большой-большой-большой эфир, а в конце вообще нет. Напомню, у нас в гостях была Кира Львовна Сазонова, юрист-международник, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Кира Львовна, большое спасибо.
Спасибо вам за приглашение.
Надеюсь, есть все-таки возможность еще это повторить, как только мы все это решим. Вот, тут что-то про нас еще пишут. Ну, ладно, у нас уже, к сожалению, остается совсем мало времени. Друзья, мы встретимся с вами через неделю. Как обычно, возьмем в руки информационный револьвер и начнем пальбу. А сейчас новости. Всего доброго, удачи!